Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Может ли человек измениться? Что подталкивает нас к этим переменам? Почему мы готовы кардинально изменить свою жизнь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях художница, искусствовед и педагог Дарья Попова. Даша, привет!
Привет!
Ну что ж, очень рад тебя видеть. Друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня будем говорить про перемены. И не про ожидание перемен, и не про готовность к переменам, а вот про то, как мы меняемся. Можем ли мы вообще измениться? Это главный вопрос, наверное, у нас сегодня. Можем ли мы измениться? Как мы меняемся? Что происходит с нами, когда мы меняемся? Вот все эти процессы связаны с переменами. Начнем мы, и присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, может ли человек измениться, и вот когда, как происходят эти перемены, что вот происходит во время перемен с человеком, что мы вообще, значит, в нас может измениться, и насколько человек способен изменить свой характер, свой образ жизни, насколько он вообще владеет, да, своей жизнью, может ее контролировать. Давайте попробуем об этом разобраться, в этом разобраться сегодня. И начнем мы с цитаты главного специалиста по вопросу относительности всего в этом мире, физика, лауреат Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна, который считал: «Мир, каким мы его создали, это процесс нашего мышления. Он не может измениться, если мы не изменим свое отношение». Вот так считал Альберт Эйнштейн. Давай попробуем разобраться в этом вопросе. Мышление запускает эти перемены. Вот скажи, пожалуйста, Даш, насколько ты ощущаешь, наблюдаешь перемены в себе? Ты чувствуешь, что ты меняешься? Почему ты можешь определить свои перемены? Вот по каким критериям внутренним ты считаешь, что ты вот поменялась, ты изменилась, что вот ты уже не та, что была раньше?
Очень глобальный вопрос на самом деле, но я скажу так, я человек, в принципе, склонный к саморефлексии, человек, склонный постоянно думать о том, кто я, почему я, где и так далее. Вот. И на самом деле при всех вот этих разговорах о том, что вот это ворчание возрастное, что люди не меняются, я, честно говоря, склонна думать обратное, и на своем примере это на самом деле активно вижу. Честно, очень во многом, когда я начинаю думать и сравнивать себя в разные периоды жизни, то есть даже не в какие-то отдаленные друг от друга, то есть там подростковый возраст, любимый, вот кризис на всех периодах, либо там детство свое и во взрослом возрасте, а даже если смотреть на меня, там, только входящую в университетскую среду и сейчас уже там в магистратуре работающим человеком, это два разных все равно представления о себе, две разных ипостаси, хотя человек остается, то есть, осталось ли я тем же человеком, как бы в корне, да, но по-другому ли я отношусь и к себе, к окружающему миру, да, тоже. Изменений очень много произошло, и на самом деле такой очень трогательный момент лично для меня был. Я недавно, вот, вспоминая себя вот в школьном возрасте, там вот где-то в классе в пятом, не знаю, проводил ли кто такой эксперимент, но интересно было бы, что бы было, если бы вот ты того возраста посмотрел на себя нынешнего. И, честно говоря, я как бы с большим, не знаю, удовольствием и отчасти с грустью поняла, что если бы я вот нынешняя была бы рядом с той, кто вот проходил какие-то вещи тогда вот в школе, то есть этого человека мне бы очень сильно не хватало в своем окружении, то есть человека, на котором можно было бы опереться. Но, не знаю, это такой опыт, мне кажется, тоже интересный, посмотреть на себя, и перемены необходимы. Я считаю, что человек не может хорошо жить, скажем так, Нельзя сказать продуктивно, это не такое слово. Мне кажется, жить с удовольствием и чувствовать, что жизнь проходит как бы счастливо, не меняясь. Хотя, может, у других людей будет другой взгляд на это.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что вот рефлексии по поводу того, каким я был, каким я стал, каким я, может, буду в будущем, это вообще сложно сказать. Человек все равно вот занимается этой некой рефлексией. Не зря существует такая штука, как ностальгия, да? Ностальгия обычно связывает, да, с каким-то вот воспоминанием о прошлом, и на ностальгии построены все фотоальбомы. Сейчас это цифровые, сейчас уже там бумажных фотоальбомов, ну, сохранились, конечно, и вот в любой семье они, наверное, есть. Если есть традиция, и ты вспоминаешь там дедушек, бабушек, прадедушек, вот своих родственников. А, ой, смотри, какой ты замечательный был, смотри, какой... Вот, я знаю, знаешь, у меня, я тебе честно скажу, я очень не люблю вот эту рефлексию по поводу фотоальбомов. И вот
Я тоже.
смотреть на себя в пеленках у меня не вызывает, знаешь, такого умиления. Но все-таки это вот некоторая такая идея про то, посмотреть, как мы меняемся. Понятно, что мы можем сказать, что «А вот в детстве ты вредная была, конечно, сейчас лучше». Или наоборот, «В детстве ты такая послушная девочка была, а сейчас слово тебе не скажи». Да? И вот эти все штуки, или, знаешь, любой, когда ты долго не бываешь у бабушки, значит, приезжаешь, он говорит, боже мой, как ты выросла, говорит, я уже не расту. Я уже давно не расту вверх и так далее. Но, конечно же, когда ты долго не видишь человека, то вот эти перемены, он говорит, ну ты, конечно, пополнел, вот, пополнел, да. Ой, как ты похудела, да? Вот эти вот очень субъективные взгляды, они все равно же говорят про то, что про перемены, да? Внешние, внутренние, с тобой совершенно невозможно стало общаться и прочее, 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 да? Вот эти вещи. Вот давай попробуем вот в эту сторону покопать сегодня с тобой. Возможно или невозможно нам общаться друг с другом? О, ужас, да? Так вот, с чего вообще могут начаться внутренние перемены в жизни человека? Что подталкивает нас к тому, чтобы начать меняться? Как ты считаешь?
Причин очень много, но в целом, если делить их там такие две группы, как это начинается у меня какой-то научный подход, да, классификация всего. Причины могут быть внешние и внутренние, могут быть какие-то обстоятельства, которые подталкивают нас, да, обстоятельства непреодолимой силы, как это тоже любят говорить. Это могут быть люди. Их отношение к нам, какие-то сказанные слова. Честно, я так задумалась, это могут быть и вещи, которые мы читаем, смотрим, видим. Честно, оно тоже дает, мне кажется, какой-то толчок к пересмотру самого себя. Вот уж не знаю, мне кажется, что тебе, как человеку, близкому к литературе, вот это ощущение такого катарсиса и яркого эмоционального переживания, соприкосновения с прекрасным, думаю, что знакомо, и, может, ты со мной согласишься. Ну, для меня понятно, что это ближе к визуальному искусству, с которым я работаю, но тоже почему бы не толчок вдохновения, это, кстати, мне кажется, тоже как раз толчок к переменам. Иногда эти перемены могут быть, то есть, и внешним, как бы создание, произведение искусства тоже изменение, это тоже изменение мира. А если мы говорим про себя, то изменения внутри, да, и наше собственное рассуждение над самим собой, то есть внутренние какие-то наши противоречия, конфликты с, ну, как часто, вот опять же, могу судить по себе, в чужую голову не залезу, но мне кажется, есть спорящие голоса в голове, которые очень любят находиться в противоречии. Иногда ты уже сталкиваешься с тем, что ты сам с собой договориться не можешь, и значит, да, пора что-то менять. Поэтому, да, что угодно на это может повлиять. Очень много разных толчков, современным языком говоря, триггеров. Ай-яй-яй, да, но как бы, из песни слов не выкинешь, да.
Слушай, часто ты общаешься с собой в зеркале, вот скажи мне, честно, как на духу.
Вот в зеркале нет, но, скажу честно, не сочтите меня безумным человеком, но я очень часто говорю с собой. Вот мне просто для этого зеркала не нужно. Я как бы... Вот с этим с внутренним голосом общение у меня постоянно. То есть это не кто-то, это не отдельная личность, не подумайте ничего превратного. А вот с самой собой, да, вполне себе общаюсь очень часто. Как бы, чего бы не поговорить с умным человеком, как ты любишь шутить на эту тему, но как бы, я себя таким прям не считаю, но да, да.
Ну, ты умный человек, ладно, давай, ты не принижай своих интеллектуальных, духовных способностей. Но мне кажется, вообще разговор с зеркалом – это не женская тема, это мужская. Угу. Вот. И я много раз наблюдал за мужчинами и за собой, да, когда ты там побрился, да, и говоришь, ну, сегодня, да, сегодня ничего еще, да. Вот. Или там приходишь, ты собой недоволен, говоришь, и как я с тобой теперь могу вообще говорить-то вообще на самом деле, да? Мне кажется, это естественная психологическая реакция, когда тебе нужно mm-hmm. что-то про себя сказать, что-то про себя решить, вот ты начинаешь разговаривать с самим собой.
Они показания госпитализации ближайшего
времени. Да, показания госпитализации, и, в общем, так сказать, они попить ли мне персенчик сегодня, так сказать, на самом грядущем.
Да, да, да.
Вот. То есть, это, мне кажется, такая штука. Вообще, с чего вообще могут начинаться внутренние перемены в жизни человека? Что подталкивает нас к тому, чтобы начать меняться, как ты думаешь?
Вот, как мне кажется, чаще всего, как уже было сказано, это все-таки события какие-то. И, наверное, вообще в жизни, если уж возвращаться, вообще эта тема очень близка к психологии, и я, вопреки как бы, некоторому скепсису среди как бы, круга религиозного, к психологии отношусь достаточно положительно, но до меры, как бы всему нужно знать предел, всему же есть предел, братцы. Вот, но,
да. Любимая, да, филатовская, да.
Да, да, да. Ну,
Роберта Рождественского, да.
Да, да, не, Филатов прекрасен. Но, да, возвращаясь к теме, на самом деле, действительно, есть очень много вот моментов кризисных в нашей жизни. В принципе, я вот в этом плане соглашусь как раз вот с психологией, причем не популярной, а вот именно такой академической психологией, особенно с возрастной психологией, которую я проходила в том числе в университете. Любой уважающий себя педагог должен знать вот эти вот основные возрасты кризиса в жизни ребенка. На самом деле, гораздо больше они не затрагивают только жизнь ребенка, как бы. Как бы люди не пытались это преподнести, но все касается всей нашей жизни. И рано или поздно мы с этими кризисными точками сталкиваемся, даже если они не придут к нам вот в конкретно, то есть мы проснулись там, нам исполнилось там 7 лет, все, мир рушится, все не так, надо что-то менять, да. Но все равно эти точки проходятся, они... так или иначе есть, просто для кого-то они проходят как бы более плавно, одни подходят к этому как бы более осознанно, просто зная, что это придет, человек уже готов, и он знает, что делать, а для некоторых это сваливается как снег на голову, и ты такой, ужас, какой кошмар. И это как раз связано даже не столь, иногда не только с обстоятельствами жизни, а вполне себе с физиологией, спросите людей, которые занимаются как раз работающих с мозгом, с его как бы, развитием. Мозг растет тоже, и есть моменты, когда у нас формируется та или иная область в нашем мозгу, она вырастает, и ты уже не можешь мыслить по-другому просто потому, что у тебя по-другому стал работать мозг. Это тоже как бы вполне себе нормально. И со внешней стороны, да, приходится с этим сталкиваться, и в этом, мне кажется, ничего плохого нет.
Ну да, мы обычно говорим про рост, про развитие все-таки, да?
Да.
Вот, и здесь это действительно так. У Марио Боригари совершенно замечательный нейробиолог, у которого есть там несколько книг, в частности «Битва за разум», замечательная книга, где он, кстати, исследует вопрос религиозности, потому что среди, ну, понятно, что эволюционных биологов, особенно нейробиологов, вот есть такая штука, что это все, вот все, что мы человек придумал, все это деятельность, это физиология, деятельность мозга, да, вот
да,
все
да,
можно
да.
объяснить этим. И Марио Боригар как раз говорит о том, что феномен религиозности, в общем-то, необъясним даже с точки зрения нейробиологии, потому что вот происходят совершенно необъяснимые вещи. И это, безусловно, влияет на мозговую деятельность и наоборот. Да? Вот это все очень-очень тонко. Вот попробуем сегодня как-то разобраться в этих тонкостях. Анатоль Франц, еще один Нобелевский лауреат по литературе, писал: «В каждой перемене, даже в самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, есть часть нас самих. Нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую». Очень важная цитата, и обычно эту цитату заканчивают на вот этой первой части. С чем мы расстаемся, есть часть, ибо то, с чем мы расстаемся, есть часть нас самих. И в этом сразу ностальгия, бедные мы несчастные. Mm-hmm. На самом деле Анатоль Франц говорит об очень важной человеке, об очень важной теме. Это возрождение, то есть новая жизнь. И новая жизнь связана с процессом, ну, как бы умереть для старой жизни. Да? Понятно, mm-hmm. что Анатоль Франц во многом, да, несмотря на то, что он достаточно да, такой был в оппозиции к религиозной картине мира, он исходит все равно из этой религиозной картины мира, в частности, очень много. Да, мы говорим о возрождении, то есть, например, догмат о духовном возрождении, он как раз говорит об изменениях, да, и о кардинальных изменениях. Более того, Христос часто, когда разговаривал про новую жизнь, про духовное возрождение, он как раз брал вот эту метафору смерти и возрождения. Да? Если да, семя, упав в землю, не умрет, оно не даст, оно не возродится. И вот эта идея про смерти для себя старого и возрождение в новом, да, очень важная. И мне кажется, что так или иначе, когда мы говорим про перемен, мы же говорим про новый образ жизни. Про то, что мы по-другому можем смотреть, можем реагировать. Да, черты характера, есть пессимистические, есть оптимистические взгляды на это. Да? Но возьмем, скажем, две части. Вот скажи, две отрасли знаний, и верили, две профессии, которые изучают человека. Понятно, что их больше. Понятно, ну вот я имею в виду психологию, антропологию, да? Понятно, что есть физиология, есть, опять же, да, нейробиология, есть очень много, есть социология, в конце концов, есть социологическая антропология, да, и социология, mm-hmm. антропологическая социология и так далее, да, вот есть очень много. Ну, вот две отрасли знаний, которые занимаются человеком непосредственно, его развитием и развитием в социуме, да, и вот как ты думаешь, у кого, значит, оптимистический, а у кого пессимистический взгляд на перемены человека?
Судя по тому, что антропологи в целом скорее про поиск каких-то, мне кажется, это в принципе, мне кажется, про любую науку поиск закономерности, но антропология, мне кажется, как раз работает именно с какими-то вот сложившимися механизмами и путями, там, стратегиями так, как бы, в развитии человечества, и что они, в принципе, особо не меняются, вот как бы все общество развивается там каким-то определенным законом. Мне кажется, что они в этом плане такие более пессимистичные все-таки. А психологи, вот тогда бы не было смысла вообще в их работе, если бы они считали, что ничего изменить нельзя, потому что, ну, понятное дело, что есть академическая психология, которая просто вот занимается исследованием психики, как бы как определенные составляющие человеческого, как бы человека, но все равно у нас же как бы практическая психология, когда люди приходят вот это, вот, с определенными запросами и прочее, тогда толку-то какого? Ну, как бы рассказал я, что я плохой человек. Ну, ладно, хорошо, спасибо, спасибо, вот как бы вот ваши 5000 рублей, до свидания. Как бы, ну, Ну, я думаю, что это все-таки скорее как бы они скорее склонны думать, что человек меняется, потому что они помогают людям какие-то изменения все-таки в жизнь привнести.
Да, ты совершенно права, потому что антропологи пессимисты, вот они смотрят на процесс и считают, что, ну, вот он такой, и он, так сказать, вот не может поменяться, а психологи как раз на динамику смотрят, да, ну, смысл идти к психологу, если ты ничего не хочешь изменить, да, человек приходит к психологу с запросами, и психолог работает с этим запросом, а в результате цель этого, чтобы у человека что-то качественно стало меняться, чтобы он справлялся с проблемами, эти проблемы как-то вот могли, он мог видеть динамику, поэтому про перемены психология, конечно же. Ну вот, давай как раз поговорим с тобой о том, может ли человек кардинально поменять самого себя. Это про как раз то, что писал Анатоль Франц. Свои привычки, свой характер, свои ценности. Будет ли он после этого самим собой? Как раз вот это та самая цитата Анатолия Франца.
Вопрос действительно хороший. С одной стороны, внешне человек будет действительно совсем другой. Но мне кажется, что такие трансформации с людьми происходят. И, возможно, если в окружении вы этого не встречали. Хотя, мне кажется, что человек рано или поздно видит того. Одного человека не видел там энное количество времени. Мне кажется, это такая стандартный прикол, точнее, про как ты изменился за лето. Вот это вот... Приходят после этот каникул совсем другой, после отпуска, посвежевший и так далее.
Сигарета как, а? Да.
На самом деле человек способен на такие кардинальные изменения, просто чем они глубже и чем больше они затрагивают то, с чем ты долго живешь, тем, мне кажется, больше усилий нужно для них приложить. Потому что для того, чтобы такие перемены случились, ты, во-первых, должен осознавать, что эти перемены нужны, потому что тогда с какой целью мне меняться, как бы, все и так прекрасно. Во-вторых, должен понимать, что именно в себе тебя не устраивает. И в-третьих, это действительно выстроить колоссальную работу над собой. Вот это действительно сравни смерти, на самом деле это очень популярная, мне кажется, идея в принципе в культуре и в искусстве. На самом деле, например, скажу так по своему опыту, я вожу сейчас экскурсии по античному миру, и в одном из залов мы смотрим, как в принципе на древнее представление о смерти человека. И на самом деле сцены смерти, то есть умирания и возрождения, очень много связаны в культуре. И, например, туда же приписывают сцены свадьбы. Хотя, казалось бы, ну, позитивное действие, но вообще, по сути своей, человек умирает для одной семьи и рождается для другой. Он становится совсем другим человеком, входит в другой статус. Ну, поэтому такие изменения, они действительно настолько сильно как бы затрагивают нас. Ну, опять же, мне кажется, то есть в отношениях ты общался, например, с одним человеком, потом вдруг увидел совсем другого. В человек, мне кажется, в целом такая вещь, хоть относительно стабильная, то есть ядро какое-то внутри нас остается все тем же. То есть от того, что мы поменяли прическу, ушли на другую работу, перестали, не знаю, есть на ночь и спать ложиться, то, как бы стали только до 12, это не меняет того, что мы остаемся раздражительными, болтливыми или замкнутыми, сдержанными, либо, например, оптимистичными, пессимистичными. Но именно то, что как бы вот это ядро окружает, оно меняет, как раз способно к изменениям, и поэтому действительно человек может стать условно совсем другим, потому что, опять же, мне кажется, еще вот это совсем другим, оно исходит, тот вопрос, совсем другим для себя, для других людей или все вместе, потому что, например, другие люди могут на тебя просто начать смотреть иначе, хотя тебе будет казаться, что, в принципе, толком-то ничего не изменилось. Но эти изменения действительно произошли. Так что тут вот это действительно очень, мне кажется, многогранная тема и очень многогранный процесс, очень сложный.
Да, слушай, ну вот Федор Михайлович Достоевский, которого все называют как раз глубоким психологом, хотя он очень как бы раздражался, когда его называли психологом. Мне кажется, просто потому, что он не любил Зигмунда Фрейда, вот, в общем-то, его не психотерапию и все. Но он действительно глубокий психолог, и он как раз показал, что часто есть, ну, то есть, соответственно, другие люди являются таким зеркалом, да, наших перемен и того, что с нами происходит. И по сути того, кем мы являемся. Например, братья Карамазовых, знаменитые, да, там Иван Карамазов, вот, про и контра, и встреча двух братьев. Алеша Карамазов, который являлся таким, да, для Достоевского очень важным героем, он хотел такого определенно положительного героя, как князь Мышкин. И князь Мышкин – это такой, в некотором роде такое развитие, да, вот этого героя, хотя Алеша Карамазов младше, у него нет того жизненного бэкграунда, который есть, например, у князя Мышкина. И Иван Карамазов, который такой провокатор, да, он специально провоцирует, манипулирует, и мы часто сталкиваемся с людьми, и мы можем даже по вот внутренним готовы, ну, меняемся мы или не меняемся, именно по тому, как мы реагируем на провокации, на людей, которые провоцируют нас. И вот Иван Карамазов, который, кстати, есть еще один персонаж, старец Зосима, которого наделяет Достоевский такими качествами, ну, Божьей мудрости и духовичества, да, и он видит суть и будущее всех там героев, фактически всех братьев Карамазовых, там и Ивана, и Алешу. Он поэтому его любит и опекает, что понимает, что у него будут кризисы, с которыми он должен столкнуться. И Митю, которого он видит жертвенный путь Мити. И, собственно говоря, да, вот Ивана, где и он видит этот внутренний надлом и как раз об этом говорит. Мне кажется, вот в этом смысле многие перемены мы можем видеть и по реакции других людей, да, и в частности по реакции людей-провокаторов, которые нас провоцируют, говорят, да, ты вот там стал, ты верующий, сейчас мы посмотрим, какой ты верующий, сейчас я вот раздражать, еще вот эти фразы, знаешь, манипулятивные фразы, а я думаю, вы христианин, да, вот манипуляции, да, да, то, что я христианин, это не означает, что я совершенный, что я не могу ошибаться, что я не могу там, да, вот выходить из себя, что я не могу гневаться, да, это означает, что я с этим работаю, да. Так вот, про Зигмунда Фрейда и его последователей. Зигмунд Фрейд и многие его последователи были уверены, ну, вот, собственно, фрейдисты, постфрейдисты, были уверены, что личность человека формируется к 5 годам. И после этого уже остается неизменной. Вот так они считали. А современные исследователи считают, так мягко говоря, что Фрейд был не совсем прав. Да? Ну, понятно, что, ну, то есть психология не ограничивается фрейдизмом, есть, собственно говоря, там юнгианская аналитика, да, вот она, по-моему, так называется, аналитическая психология, есть и там гештальт-терапия, да, и, в общем, собственно, вот на протяжении многих лет, многих десятков лет, исследователи, ученые исследовали человека и изменения, да, вот, которое с ним происходит. Даже был такой очень интересный опыт. Значит, исследовали двух близнецов, которые после рождения были разлучены, воспитывались в разных семьях, далеко друг от друга. Потом они встретились, и вот ученые посмотрели, что с ними происходит. Оказывается, что, в общем-то, их выбор жизненный очень похож. Да? То есть, вот, похожи их политические, да, какие-то взгляды, ценностные взгляды, вот, и даже характер. Хотя, в общем-то, братья и сестры довольно разные, да, не близнецы. Но при этом, вот они посмотрели, как люди, там были клинические исследования, то есть, собственно, человек находился в больнице, и, естественно, социальной среде, среди там, семьи, да, среди своего социального окружения, к чему пришли эти исследователи. Они увидели, что хотя каркас личности остается стабильным на протяжении жизни, ее черты у большинства людей понемногу меняются вплоть до пожилого возраста. То есть мы растем до пожилого возраста, это уже доказано наукой. Так вот, большое предисловие к моим вопросам, да, к тому вопросу, который хочу тебе задать. С чего начинать перемены и какую роль в этом играют наши мотивы, наши ценности? Как ты думаешь?
На самом деле, мне кажется, что... Как начать? Начать с того, что понять, что они нужны. Перемены начинаются, мне кажется, что они действительно начинаются с осознания того, что я должен что-то изменить. Да, потому что мне кажется, что, ну, понятное дело, что есть изменения, которые происходят, возможно, незаметно от нашего как бы, глаза. То есть мне кажется, что такие перемены, они не носят какой-то кардинальный характер, они скорее постепенные. Они в любом случае начинаются с того, что что-то происходит, либо мы о чем-то задумываемся. То есть есть какой-то вот рычаг, вот есть момент, с которого вот это все стартует, потому что действительно для всего нужен импульс. И постепенно человек, осознавая, то есть если это все-таки какой-то осознанный выбор, он думает, а что мне тогда с этим делать? Кроме того, что он признал такой, ага, давайте что-то делать, значит, нужно что-то делать, нужно выбрать, каким образом мы будем это делать, и, соответственно, от этого как бы выбирать нашу какую-то жизненную стратегию на ближайшее время, какой-то то есть, образ мышления, действий. И наше мировоззрение формирует то, какими способами мы, собственно, будем пытаться этого достичь. Там, например, кто-то, если это касается там, каких-то изменений, например, связанных с образом жизни, то есть некоторые упирают на силу воли. Скажу так, что это не совсем работает для всех людей.
Такой, это такой эффект Рахметова, я его называю, да?
Что да. Да. Да.
Поспим на гвоздях и станем другими, товарищи, да?
Но на самом деле вот такой подход часто не приводит, мне кажется, к устаканившимся изменениям, потому что он идет против тебя самого. Вот эта сила воли, она, конечно, очень... То есть она помогает сделать какой-то рывок, но мне кажется, что этот рывок часто единичный, либо он на какие-то определенные моменты, и потом ты глубоко на это как бы просто наплюешь, честно говоря, прошу прощения за лексику, но потому что оно, ты не чувствуешь, что оно тебе надо изнутри, потому что ты делаешь это, вот, ну, это насилие над собой, будем честными. Пока ты действительно не осознаешь, вот, вот зачем оно мне все. Есть моменты, когда мы начинаем думать о том, что если оно исходит из нашего собственного желания, то есть разные там, тактики, возможности, то есть можно всегда там. Люди обращаются вот тем же психологам там, для как раз «помогите, пожалуйста, я хочу там, поменять свою жизнь». В христианском мировоззрении, в принципе, вот в религиозном, смотря от какого, опять же, мы можем разные брать, там, различные духовные практики, поговорить с наставником, подключить третий глаз, как бы обратиться ко Вселенной, что мне нужно поесть на завтрак сегодня, чтобы мир стал лучше. Ну, я понимаю, что я так утрирую очень сильно, но в целом в нашем понимании вот религиозном, христианском мы можем... У нас есть всегда человек, к которому можно обратиться, есть личность, которая готова нам ответить на эти вопросы. В молитве мы всегда можем обратиться к Господу. И такой, я чувствую, что эти вещи очень сильно мне вредят. Прошу, пожалуйста, измени мою жизнь, помоги мне эти изменения, к этим изменениям прийти. И тогда, конечно, мы... иначе к этому начинаем относиться, да, и ищем людей, которые могли бы нам помочь, какой-то диалог, там, пообщаться, сделать как бы совсем, то есть по-иному. И, скорее всего, мы найдем человека, который тоже испытывает те же самые трудности, что и мы, может быть, другого характера, но он тоже ищет изменений, вы найдете как бы, друг для друга повод для такого как раз, для такой работы.
Слушай, вот продолжая эту линию, да, знаменитый христианский апологет Клайв Стейплс Льюис писал: «Переживать болезненный опыт – это как висеть на рукоходе. В какой-то момент придется его отпустить, чтобы двигаться дальше». Да, и вот болезненные перемены, болезненный опыт. Скажи, какую роль в нашей жизни играет болезненный опыт, как он на нас влияет и как научиться отпускать этот опыт и двигаться дальше? Как ты думаешь?
Я думаю, что тут вообще очень такой интересный момент, потому что болезненный опыт – вещь тоже очень сложная. Есть категория граждан, прошу прощения, которых в народе и в интернете особенно называют осознанными, это такой, скажем так, негативный пример работы с психологом, когда человек на самом деле человек не хочет меняться, человек хочет найти оправдание самому себе, но фиксирует это как перемены, потому что, то есть он как, он на самом деле, он не меняется, он просто условно принимает себя таким, какой он есть, что неплохо. Как бы. Но как бы, принятие – это не значит, что ты становишься автоматически как бы, угрозой для всего общества, и ты начинаешь всем рассказывать, как надо жить. Да, я себя принял, я тебя услышал, вот эта любимая фраза, да, как бы.
Это, кстати, не значит, что он тебя слышит, да, при этом.
Да, 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 потому что это обычно просто как бы такое оправдание условно как бы, для того, чтобы снять с себя ответственность за то, что происходит. Вот, и в такие моменты то есть такое понятие травмы, которое тоже очень сильно искажается, то есть как бы эти люди обычно, ну вот эти события меня очень сильно травмировали, поэтому я имею право вести себя подобным образом. Вообще ни разу как бы это, скажем так, объяснение и не равно оправдание. То, что ты действительно как бы ты можешь объяснить то, что с тобой происходит тем или иным образом, не значит, что ты, опять же, имеешь право себя так вести. Потому что есть вещи, которые очень разрушают людей вокруг нас, разрушают нашу жизнь в том числе. И в этом плане как раз травмирующий опыт, то есть как бы, травма – это больно. То есть то, что действительно мы называем травмами, то, что как бы, болезненный опыт – это нехорошо в любом случае, независимо от того, как бы... То есть нужно понимать, что они могут принести очень даже хорошие изменения, как бы, как хорошие, важные изменения в нашу жизнь. Они очень много меняют нас, учат жить совсем по-другому. Но при этом это как раз, скажем так, нужно просто осознавать, что это в нашей... То есть, ну, признавать, что это в нашей жизни было, что ты хочешь идти... Тут самое важное – не застревать в этом опыте, не оставаться с ним постоянно. Это сложно. И вот ради этого как раз у нас существует помощь и поддержка. Этот опыт тоже нельзя намеренно искать этого опыта, нельзя вот сидеть и постоянно в этом вариться. Нужно искать помощи. Оно потому что действительно разрушает и нас, и окружение наше. И поэтому, когда мы понимаем, что это проблема, мы начинаем действительно тоже меняться, это становится тоже моментом для изменения. Как бы я тут так для себя фиксирую, что то есть, плохо, что это со мной произошло, но как бы это то есть, не значит, что это... Здорово, всем советую это пройти, но хорошо, что это привело к некоторым изменениям. Ну, как, например, ну, мой любимый, такой неприятный, конечно, для меня, но я жертва травли, причем очень такой там, планомерный. Да,
это,
Да, планомерное очень долгое время, и, к сожалению, эта травля, то есть не только там в школе я столкнулась во взрослом возрасте очень неожиданно тоже для себя. И больно ли это? Да. Научило ли это меня многому? Да. То есть я стала более устойчивой. Как бы это больно, что это было. То есть эта устойчивость можно достигнуть и другими методами. Правда. Но стало ли мне, как бы, я стала другим человеком, да, и по-другому я стала относиться к миру, да, и во многом я считаю, что, как бы, эти, ну, изменения эти положительные, они многое мне рассказали. Хотела бы, чтобы это случилось по-другому тоже, да, но оно случилось как есть, и мы должны исходить из того, как наша жизнь складывается.
Слушай, как ты относишься к знаменитой цитате Ницше, что нас не убивает, делает нас сильнее?
Я ее терпеть не могу, потому что я считаю, что это крайне разрушительная, в принципе, политика подобного, потому что вот это, опять скажу очень такое плохое слово из лексикона современного, это очень токсичная, вот это очень токсичная, мне кажется, позиция, и часто ее вот как раз... Ну, на мой взгляд, ее часто как раз применяют, тут опять же, у меня нет никакой, как бы, нет гендерных каких-то стереотипов и прочего, но мне кажется, что это очень часто используют, особенно современные всякие типа психологи, вот эти инфо-цыгане и прочие, когда начинают вот говорить о, вот, то есть мужской натуре и о том, что вот как бы мужчину формирует вот эта вот как бы боль. То есть нужно постоянно как бы идти через, как бы, через «не могу». Вот это вот постоянно идти как бы через как бы, там, травмирующие себя как раз вещи. Нужно ставить себя. Вот я считаю, что это... Категорически нет. То, что оно как бы, я бы сказала, как бы, то, что оно нас не убивает, это слава богу. Вот, поэтому я считаю, что вот, жить вот подобным образом, ну, лично для меня невозможно, потому что эта жизнь очень реально, это жизнь какого-то, вот, как сказать, жизнь романтического героя такой, который постоянно вот, попадает в вот эту, вот, вот эту борьбу со всем окружающим миром, и он в этой борьбе постоянно живет. Но мне кажется, что эта жизнь очень несчастная.
Да, я думаю, что да. Так, можно было коротко ответить. Да, да, но ты уж так решила, так сказать, по философски очень здорово, очень здорово. Еще одну цитату приведу Рэя Брэдбери. «Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя». Мне кажется, это очень важная цитата. И скажи мне, вот как ты думаешь, с чего начинаются духовные перемены в жизни человека? Что происходит с ним после того, как человек примиряется с Богом? Как это влияет на его жизнь?
Вот знаешь, на самом деле... Вот тут мне сложнее сказать по личному опыту. Почему? Потому что мне кажется, что в моем случае, так как я то, что любят называть в нашем сообществе ДВРами, да, я ребенок верующих родителей, и изменения в моей жизни, наверное, вот именно с духовным, в духовном плане, возможно, не проходили так резко, как часто это видится. То есть,
но ты все равно же пережила вот то, что мы называем духовным возрождением.
Безусловно. Но я к тому, что вот тот момент того, что внешне оно таким, может, не казалось, но для меня это было очень серьезным как бы изменением в жизни, потому что оно просто пришло не так, как вот, как все вот как обычно рассказывают, что вот я покаялся, и все, как бы жизнь моя изменилась. Эти изменения были очень растянуты на такой продолжительный промежуток времени, но как бы покаяние служило вот именно толчком для того, чтобы эти изменения произошли. И мне кажется, что тут опыт очень индивидуальный, но это все равно опыт вот, старта изменений. У кого-то они будут очень резкими. Кто-то поймет, что... То есть есть люди, которые очень долго жили там, в каком-то определенном каких-то определенных обстоятельствах, там, в тяжелых зависимостях, там, в тяжелой социальной ситуации, семейной, там, каких-то проблемах. И для них это прям большим таким вот поворотным моментом служило. Для меня тоже, просто более, как бы, более плавным и каким-то постепенным. Но в любом случае человек не остается прежним. И даже если сначала там, люди могут не видеть этих изменений, они рано или поздно поменяют его, и человек уже вот, не сможет жить так же, как раньше. Он не сможет реагировать на те вещи, как бы, которые ему были привычны такие, как бы, тем же образом. У меня это очень часто. Я даже при всем том, что я человек такой очень... скажем так, терпеливый ко всему и терпимый, толерантный, можно сказать, есть вещи, которые, на которые я все еще реагирую остро, просто я могу об этом, этого не выражать очень экспрессивно, но я об этом скажу людям. И это моменты, связанные вот с какими-то категорическими «нет» в своей жизни. Все сразу начинают, что ты себя начал ограничивать, ты как бы стал очень человеком таким... как бы стесненным обстоятельствами своими, что ты сам себя, как бы ты не даешь себе свободу, но я считаю, что это наоборот. Через вот эти перемены ты эту свободу наконец обретаешь. Ты наконец начинаешь видеть, где заканчиваются границы твои, как раз начинаются границы другого человека, где действия, которые приносят людям боль, действительно, а где вот как раз... где момент, когда я могу послужить другому человеку. И этого, мне кажется, вот ты нигде этого иначе так не переживешь.
Угу. Но здесь, мне кажется, действительно очень важно говорить о том, что примирение с Богом, и часто, знаешь, он говорит, а в чем, почему я с ним не ссорюсь, что я с ним должен мириться, да?
Да, это, да, да.
Ну, все равно, что ты находишься, да, вот вне... общение со своими родителями, да, и есть возможность это сделать. И ты знаешь, что примирение всегда меняет твою жизнь. Всегда, даже с человеком. Это меняет твою жизнь, меняет отношения твои с человеком, меняет твою жизнь, меняет отношения твои к жизни. Это правда. Это правда. Любое примирение, оно очень сильно меняет твою жизнь. Тем более то, что, например, в Священном Писании Библия говорит о духовной смерти, да, когда ты, да, внутренне происходит вот это перерождение, когда ты встречаешься с Богом, и ты вот происходит эта трансформация, ты по-другому начинаешь, меняется образ жизни, нужно менять сознание, во многом нужно многое, что менять в твоей жизни, и вот эта способность, ведь и к этому нас приводит как раз, может быть, болезненное обстоятельство и травмирующее обстоятельство в нашей жизни. Может быть, личностный, духовный кризис, когда ты уже не можешь жить по-другому. То есть, вернее, ты не можешь жить по-старому. И тебе нужно понять, как жить по-другому. И этот момент как раз встречи с Богом, и он действительно кардинально все меняет в твоей жизни. Да? Вот перекраивает все в твоей жизни. И в этом смысле как раз любовь, о которой писал Рэй Брэдбери, любовь – это когда... кто-то может вернуть человеку самого себя, мы обретаем самого себя в любви. Без любви человек, ну, ты же сама знаешь, он превращается в такой, знаешь, в сгусток конфликтов и неудовольствия, да, и это страшно, когда вот живет такой человек. И в этом смысле, мне кажется, это очень-очень важная вещь, и это очень важное переживание, и это очень важное не то, что переживание, потому что это больше переживания, да, это очень важный этап в жизни, когда ты, происходит твое духовное возрождение. Наше время подошло к концу, и я хотел бы вот в окончании нашей с тобой беседы о переменах духовных и вообще все вот то, что с нами сегодня с тобой происходило, как раз говорит о том, что есть какие-то вещи, которые нам препятствуют, да, значит, я хочу прочитать из 3 главы послание к Колоссянам апостола Павла. Это Новый Завет с 8 стиха. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто-то, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Смотри, здесь очень просто, точно и понятно. Павел объяснил, что такое духовные перемены. Это тогда, когда ты старый образ жизни, когда ты жил в неудовольствии, вот в таком в ярости, в злобе и гневе, откладываешь, не говоришь лжи друг другу, говоришь правду, и снимаешь себя, вот этот образ снятия одежд ветхого человека, старого, и одеваешься в новые белые одежды. Это очень понятно, когда ты, знаешь, ходил, ты продрог, ты под дождем, и приходишь домой, горячий душ и свежая одежда. Да? Вот это образ новой жизни. Образ новой жизни – это и есть перемены, к которым мы стремимся, и без Бога их невозможно обрести. Большое спасибо. Сегодня у меня в гостях была замечательная моя дочь и прекрасный и умный человек Даша Попова. Мы говорили о переменах и как может ли человек измениться, и как происходят эти перемены. Спасибо большое, до свидания, и да благословит вас Господь.